Дорогие братья и сестры, мы прочитаем из Евангелия от Иоанна, 3 глава, с 1 стиха. Евангелие от Иоанна, 3 глава. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: „Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог“. Иисус сказал ему в ответ: „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божье“. Никодим говорит ему: „Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?“ Иисус отвечал ему: „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божье. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа“. Никодим сказал ему в ответ: „Как это может быть?“ Иисус отвечал и сказал ему: „Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Аминь. Прочитанный текст – это одна из прекраснейших жемчужин Евангелия. И он особенно близок к нам в эти дни, когда мы отмечаем праздник сошествия Духа Святого на апостолов. Этот текст говорит прежде всего о том главном деле, которое совершает Дух Святой – о рождении свыше. И также мы здесь читаем очень много других, дорогих нашему сердцу истин о любви Божьей, о Его действии, о Его отношении к человеку. Итак, прикоснемся к этим замечательным истинам, чтобы услышать, что сегодня говорит Слово Божье для нас. Итак, Никодим, один из начальников иудейских, пришел к Иисусу ночью. Читая Евангелие, мы встречаем много характеристик, которые Христос давал фарисеям, а Никодим был одним из них. Христос справедливо их обличал и в лицемерии, и в том, в бесчувствии по отношению к душам людей, которые ждали от них духовных истин, а вместо этого фарисеи оказались безводными облаками, из которых не падало ни единой капли живительной влаги для душ людей. И вот эти обличения показывают, насколько далеки многие из фарисеев были от истины. И вот один из фарисеев, Никодим, приходит к Иисусу. Как бы мы отнеслись к такому приходу? И более того, он приходит к нему во внеурочное время, как можно сказать, ночью. А мы знаем, как Христос изнемогал в своем дневном труде, отдавая все силы людям, которые приходили к нему за помощью. И вот что же делает Христос? Христос не просто принимает его, а он уделяет ему столько времени, сколько нужно для этой души. И вот это уже говорит нам о любви Христа. Нам может казаться, что мы надоедаем Богу со своими просьбами, может быть, со своими повторяющимися грехами или какими-то повторяющимися молитвами. Но любовь Божья такова, что Он не отвергает человека. Если Он принял даже фарисея, человека, которых Он сам называл гробами окрашенными, и уделил ему все свое внимание среди ночи, то мы можем быть уверены, что Он, конечно же, примет и нас и уделит и нам все свое божественное внимание, сколько мы у Него попросим. Такова любовь нашего Господа. Конечно же, Никодим пришел ночью, потому что он боялся. Он желал понять то, что он чувствовал, но не мог осознать. И он, опасаясь преследования от других фарисеев, от Синедриона, решил сделать это вдали от человеческих глаз, чтобы разобраться в том, что ему было непонятно. Что же его смущало? Он был человек, блестяще знающий Священное Писание, как никто другой. Человек, который своей внешностью, своим образом жизни старался всячески исполнять то, что было написано. Человек уважаемый, состоящий в Синедрионе, этом органе, который должен был быть последней инстанцией при решении духовных вопросов. Но что же не давало ему покоя? Он внутри себя чувствовал, что все это не дает ему права приблизиться к Царствию Божию, которого он желал. И посмотрите, как интересно, что мы видим в словах Никодима очень много из того, что часто люди говорят о себе, когда мы сегодня беседуем. Многие люди говорят: «Я верю в душе, я стараюсь жить по совести, я почитаю Бога, уважаю Бога». Посмотрите, как Никодим говорит: «Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». Он чтит Бога. Он признает, что Христос – это тот, кто пришел по воле Божьей. Дальше он говорит: «Ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Он уважает, почитает Христа, признает его божественное посланничество. Кажется, что же может быть больше? Кажется, что человек уже достаточно совершенный, чтобы войти в Царство Божье. Но что говорит Христос? «Истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божье». Что все то доброе, что люди могли бы сказать о Никодиме, и он бы мог сказать о себе, этого было недостаточно для того, чтобы войти в Царство Божье. И здесь мы опять встречаем эту божественную проницательность и любовь Христа. Он, прежде чем Никодим даже задал свой вопрос, он уже отвечает на него. Может быть, даже Никодим и не знал, как спросить и как можно понять, насколько он близок или далек от Царствия Божия. А Христос говорит ему сразу, прямо, ясно, без всяких неопределенности, он говорит ему, что ты не можешь войти в Царство Божие, если не родишься свыше. Есть только два пути – или ты идешь в Царство Божие, или ты не попадешь в Царство Божие. Третьего нет, каким бы человек себе ни казался праведным и как бы о нем ни судили люди. И в этом центральная истина этого текста, что Христос проводит эту границу, что есть те, которые войдут в Царство Божие, и те, которые не войдут. И причина, по которой люди не войдут в Царство Божие, потому что они не родились свыше. О чем говорит Христос? Я помню выступление одного из современных проповедников, он говорил так. Он красиво описывал душу человеческую, его потребность в Боге, и говорил, знаете, человек – это как прекрасная картина, которая повреждена грехом. На ней лежит множество слоев краски, пыли, наслоений. И вот Бог как бы счищает вот эти слои, чтобы открылась прекрасная человеческая сущность. И я подумал, насколько это далеко от того, что говорит Христос. Христос не говорит Никодиму о том, что он должен подчистить свою душу, снять с себя какие-то наслоения, освободиться от какого-то греха, и только тогда он удостоится войти в Царство Божие. Христос говорит не так. Он говорит, что все, что есть в Никодиме, все это плоть, и это все обречено на смерть. Рожденный от плоти есть плоть, и оно уйдет в землю, в прах. В прах ты и в прах возвратишься. И только тот, кто рожден от Духа, войдет в Царство Божие. Бесполезно очищать человека неверующего. Бесполезно пытаться угодить Богу, пока не произошло рождение свыше. Потому что только рождение дает право войти в Царство Божие. И ничто другое, никакие старания и никакое улучшение своего характера или образа жизни. И вот это рождение Христос называет рождением от воды и духа. Как это понимать? Очень часто в Священном Писании вода является образом Слова Божия. И действительно, преображение человека очень часто начинается от того, что Слово Божие, попадая в сердце, помните, как в притче Христа, та закваска, которая попадает в тесто, она начинает так действовать, что тесто поднимается. Или как малое зерно горчичное, которое меньше всех полевых злаков, но когда оно прорастает, и из него вырастает куст, дерево, которое становится больше всех других деревьев. Точно так же и Слово Божие совершает свое действие внутри нас и ведет нас к рождению свыше. Есть и другое толкование, которое очень близко и которое тоже отражает истину. В то время, когда Христос говорил с Никодимом, Иоанн Креститель еще продолжал крестить людей в покаяние. И покаяние Иоаннова, крещение Иоаннова – это было крещение покаяния. Человек, который заходил в воды Иордана, он тем самым признавал свою греховность. Он исповедовался, каялся в своих грехах. Поэтому слова «родиться от воды» можно понимать и как «родиться от действия Слова Божия», и как «родиться через покаяние, сокрушение своих грехов». Но это только первый шаг рождения. А вторую часть этого действия совершает сам Бог, Дух Святой, который совершает ее невидимо для человеческого глаза, совершает так, как это может сделать только сам Бог. И здесь мы сталкиваемся еще с одной очень важной истиной. Священное Писание говорит о человеческой сущности как о духе, душе и теле. На первых страницах Священного Писания мы читаем предупреждение, которое Бог дал Адаму, когда поселил его в Эдемском саду. «Не вкушай от дерева, которое посреди сада, посреди рая, ибо в день, который ты вкусишь его, ты смертью умрешь». Адам вкусил. И вроде бы он остался жив, потому что Бог его дальше изгнал из рая, от него родились потомки. Как же понимать тогда это слово, что смертью умрешь? Неужели Слово Божье не исполнилось? Конечно же, Слово Божье исполнилось, и смерть, о которой здесь говорится, нужно понимать как смерть духовную. Адам в своем теле остался жив, его тело живо, Его душа, как жизнь этого тела, осталась при нем, но его дух умер, и эта смерть перешла во всех его потомков. И поэтому не случайно Бог, когда потом в 6 главе книги «Бытия» говорит о человеке, ограничивая его возраст 120 годами, Он говорит: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они, он есть человек, только плоть». Бог подтверждает, что человек согрешивший, в нем дух умер, в нем нет духа. И получить этого духа человек может только через рождение свыше, о котором Христос и говорит Никодиму. Также о вот этой духовной мертвости мы читаем и в послании Иуды. В 19 стихе, в этом послании только одна глава, Иуда говорит, что есть люди душевные, не имеющие духа. Это не просто эпитет, что это люди, как иногда говорят, бездуховные, ну, потому что они безнравственные. А он совершенно четко проводит границу. Люди, не имеющие духа. И также мы читаем послание к евреям об этой грани, которая есть между духом и душой, что Слово Божье проникает до разделения, помните, как написано, души и духа, и судит помышления и намерения сердечные. Слово Божье имеет это свойство разделять душевное и духовное и производить вот это действие внутри человека. Поэтому вот этот текст, который мы прочитали, имеет важнейшее значение для спасения человеческой души. Потому что, как сказал Христос, войти в Божье Царство может только тот, кто имеет Дух, потому что рожденное от Духа есть Дух. И ничто другое войти в это Небесное Царство не может. Не потому, что человек очень плохой или недостаточно хороший, но потому, что просто в нем нету той жизни, которая должна быть, чтобы ему войти в это Духовное Царство. И в этом же контексте нам понятно и учение о первородном грехе. Некоторых людей очень обижает эта мысль о том, что мы должны отвечать за грех Адама. Он виноват, а я при чем? Но прежде всего здесь говорится о том, что Адам своим непослушанием, он погубил свой дух, который умер, и поэтому все его потомки не имеют этого духа до того момента, как не произойдет рождение свыше. По этой причине бесполезно уговаривать человека, который еще не получил рождение свыше, чтобы он стал лучше, потому что в нем нет этой жизни, которая может сделать его лучше. Самое главное, что мы можем сказать человеку, это «приди ко Христу, обратись к Нему, и тогда ты получишь рождение свыше, и этот Дух поможет тебе избавиться от всего, что Библия называет грехом. Но сколько ты ни бейся, ты сам не сможешь себя сделать лучше ни на каплю». И вот это рождение свыше есть самое главное значение вот этой беседы Христа и Никодима. И вот дальше Христос говорит об этих признаках действия Духа Божия. Он говорит, что Дух дышит где хочет, Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа. Прежде всего, Господь говорит о том, что действие Духа Божия невозможно отследить рационально, логически, так, как мы отслеживаем какие-то явления природы. Но буквально здесь говорится о том, что никто из людей не может сказать, где начался, в каком месте начался ветер и в каком месте он закончился. Он откуда-то дует, и он куда-то уходит. Но мы можем судить о его действии по тому, что он совершает, по шуму, по какому-то другому действию. Точно так же и действие Духа Божия. Мы не можем сказать, когда оно началось, как оно продолжается, как оно происходит, потому что это таинственное действие невидимого Святого Духа. Но мы можем в то же время судить об этом, осознавая, ощущая его в своей душе. И, конечно же, видя результаты этого действия, так, как мы видим действие ветра. И мы видим в Священном Писании многие примеры того, как непостижимо удивительно действовал Господь своим Святым Духом, достигая своей цели. Кто мог подумать, что безбожный, горделивый и, как можно было бы сказать, непробиваемый языческий царь Навуходоносор может прославить Бога? Кому это могло прийти в голову? Но Бог начал свое действие над ним. Он начал это действие через Даниила, через свидетельство его жизни. Он продолжил свою работу, когда смирил этого сильнейшего царя, что он стал как животное есть траву. И когда он возвратился в здравый разум, он прославил Бога. Кто мог предугадать и сказать, как действует Бог? Но Бог пожелал произвести это действие, и Он его произвел. Кто мог предугадать, что Савл, гонитель церкви, станет апостолом, станет проповедником Евангелия? Но Дух Божий начал действовать, и Он действовал незаметно, действовал, и когда понадобилось, Он произвел и видимое действие, Он навел и слепоту, и это поражающее действие, когда Савл остановился на своем греховном пути, и Бог и его и смирил, и привел к себе. Бог знает путь к сердцу человека. И, может быть, кому-то кажется, что где же Бог, как Он действует? Если мы доверимся Ему, то мы обязательно увидим результаты Его действия и этот благословенный путь, по которому Он ведет, как мы читаем в Писании, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня явления Иисуса Христа. И мы видим это же действие в жизни Никодима. Этот же Дух Божий побудил фарисея, далекого, оторванного от познания Христа, прийти к нему ночью. И это же действие невидимое побудило потом Никодима вступиться за Христа, когда он однажды на Синедрионе сказал, судит ли народ, можем ли мы судить человека, пока не выслушаем его? Он остановил в тот момент готовившуюся расправу над Христом. И действие продолжилось и дальше, когда Никодим уже без всякого опасения за свою жизнь пришел после распятия Христа к Пилату и стал просить тело Иисусова, чтобы воздать ему последние почести. Братья и сестры, может быть, кто-то из нас сомневается, продолжает ли Бог действовать в моей жизни. Этот и другие примеры показывают, что Бог невидимо, непостижимо для нас, действует так, как Он хочет. Его Дух дышит так, как Ему угодно. И если мы покоримся Ему, то Он обязательно произведет в нас то действие, которое Он желает. И даже если мы не покоримся, Он все равно продолжит действовать. Есть ли смысл противиться Ему? И вот Никодим задает самый главный вопрос. Как это может быть? Как это рождение может случиться? И Господь отвечает ему, и не только ему, но и всем нам, потому что, читая этот разговор, нам может показаться, что истина, о которой говорит Христос, слишком сложны для понимания простого человека. Если даже Никодим, этот исследователь, знаток Священного Писания, не понимает, о чем идет речь, можем ли мы понять это? И Христос, чтобы показать, как происходит рождение свыше, продолжает эту беседу, и Он обращает нас к ветхозаветному примеру из жизни израильского народа. Он обращает нас к истории, записанной в 21 главе, в 21 главе книги Левита, о том, когда народ израильский, шедший по пути из Египта, возроптал на Моисея и сказал, «Нам надоело идти с тобою, нам надоело то, что Бог нас ведет неизвестно куда, нам опротивила эта негодная пища, эта манна, та, которую Бог им давал. Нам надоело все это, мы хотим вернуться назад в Египет». И Бог тогда в наказание послал змей, которые начали жалить людей. И когда они поняли, что они согрешили, они пришли к Моисею, признались в своем грехе и попросили его помолиться, чтобы Бог спас их. И тогда Бог через Моисея, Бог сказал Моисею, «Возьми, сделай медного змея, подними его так, чтобы видел его весь народ». И всякий ужаленный, кто посмотрит с верой на этого змея, будет жив. Как этот пример дорог для нас. У этих людей не было времени исследовать Священное Писание. У них не было времени размышлять. У них не было времени, чтобы стать лучше. У них не было никакой другой возможности спастись от смерти, как только посмотреть с верой на этого змея, которого Моисей на высоком шесте поднял над станом израильским. Это все, что они могли сделать, и это все, что Бог требовал для того, чтобы они спаслись. Как этот пример много значит для нас. Мы многое не понимаем в Священном Писании, но чтобы мы не думали, что путь спасения закрыт от нас, Бог такой простой путь открыл для того, чтобы каждый, ужаленный грехом, остался жив и получил прощение. Это посмотреть с верой на Иисуса Христа, распятого на кресте, поднять взор на Него, посмотреть на Его страдания, на Его кровь, на Его смерть и обратиться к Нему с верой: «Господи, прости меня ради Твоей жертвы». И этого достаточно для того, чтобы получить прощение, чтобы примириться с Богом, чтобы родиться свыше. Именно в этом смысл этого примера, который Христос приводит Никодиму. Он говорит ему на вопрос, как это может быть. Первое, что должен сделать человек, это с верой посмотреть на Христа, распятого и воскресшего, чтобы получить прощение грехов. Потому что по этой вере и происходит рождение свыше. Это не требует от человека обучения, знания. Это требует только веры и полного упования на Иисуса Христа как Сына Божия. А все остальное в жизни начинает делать Он Сам. Это самый главный шаг к рождению свыше. И второе, о чем мы читаем здесь, это Христос говорит – идти к свету, посмотреть с верой на Иисуса Христа и идти к свету, потому что всякий, делающий правду, идет к свету. Мы читаем в первом послании апостола Иоанна, в первой главе, такие слова, что если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Этот путь освобождения, очищения от греха, путь следования за Христом – это путь к свету, к Иисусу Христу. И только идя этим путем, мы сохраним это звание, которое Господь дает нам в момент покаяния, когда мы смотрим на Него, когда получаем рождение свыше. И только вот это наше стремление к Иисусу Христу в любых обстоятельствах, как бы нам не казалось, что мы не заслуживаем этого внимания Божия. Что бы ни говорили другие, как поется в одном из наших гимнов, «Пусть весь мир твердит иное, но знаю я, что Христом спасен, и я буду идти к Нему, смотреть на Него, уповать на Него, и я знаю, что даже если я в чем-то ошибаюсь, если я в чем-то не верен, то Господь остается верен, потому что Он себя отречься не может. И если Он заповедовал человеку прощать до 70 раз, то Он примет, несомненно, каждого, кто обращается к Нему. И, может быть, сегодня в нашем доме молитвы есть тот, кто чувствует себя оторванным от Бога и кто никогда не размышлял о том, рожден ли он свыше. Пусть это слово прежде всего произведет это размышление о том, на какой я стороне, по какую сторону этой линии, которую так ясно очертил Христос. Рожден ли я свыше? Наследую ли я Царство Божие или нет? Потому что мы читаем, что тем, которые веруют в Него, дал власть быть чадами Божьими, которые не от плоти, но от Бога родились. Или же я по другую сторону и еще не имею этого рождения? Если в сердце есть это сомнение, или Дух Святой свидетельствует о том, что еще нет этого рождения, пусть сегодня Господь, как и в сердце Никодима, и как и в сердце многих-многих детей Божьих, произведет это действие, чтобы посмотреть на него с верой, как посмотрели израильтяне на этого змея, посмотреть на распятого Христа и по вере получить рождение, получить жребий с освященными и пойти за ним к свету вместе с ним и никогда уже не расставаясь со Христом, нашим Господом и Спасителем, а Ему за все да будет вечная слава. Аминь.